Dzień dobry, polonijny program rodacy, wita państwo. Поляки в Сибири. История успеха в Сибири рода Поклевских козел.
По диким степям Забайкалья, где...
Известно, что к 1917 году на Урале проживало около 60 носителей фамилии рода Козел-Поклевских. Документы вспоминают о том, что хорошо жилось полякам до 1919 года, до второго прихода большевиков. Сегодня о роде Поклевских Козел мы разговариваем с Татьяной Масуновой.
Добрый день, меня зовут Татьяна Масунова, я живу в Екатеринбурге, я историк, работаю в Краеведческом музее, провожу экскурсии по городу, вообще большой фанат Урала, но и среди моих увлечений есть также изучение польского наследия. Так уж случилось, что дом, в котором я работаю, особняк, принадлежал когда-то полякам Поклевским Козел. И вот, заинтересовавшись историей этой семьи, я открыла для себя очень много нового, интересного. И когда-то, уже давно, в 2014 году вышла книга «Род Поклевских Козел», где удалось объединить множество историй, свести их под одну обложку. И таким образом выстроилась очень любопытная канва истории успеха поляков в России, взаимопомощи. И вот среди тех фактов, которые удалось собрать, меня, честно сказать, очень-очень впечатлил факт того, что Поклевские провели в России, не просто в России на каких-то окраинах. Мы знаем, что Россия, Пруссия и Австрия в конце XVIII века разделили Польшу, сделав ее своими территориями, своими зонами влияния. И действительно, часть польских земель попала на территорию России, но сегодня мы говорим уже не об этой окраинной России, а о Сибири. И вот в Сибири Поклевские Козел, несмотря на то, что провели здесь почти столетия, они продолжали сохранять верность своим обычаям, сохранили язык, хотя уже второе, а в некоторых случаях даже третье поколение родились в России, но по-прежнему являлись и носителями языка, и носителями польских традиций. Это было удивительно, особенно в контексте того, что жизнь в России в XIX веке для поляков, особенно вот в этой сибирской части, гораздо успешнее, благополучнее была, когда они, в общем-то, абстрагировались от своей национальности. По-разному, конечно, судьбы многих складывались. Для кого-то действительно это давало такой шанс для карьерного роста. Но были и те, которые не из протеста, а просто вот так сложились обстоятельства, сохраняли свою национальную идентичность. И вот как раз к таким людям принадлежали Поклевские Козел.
По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащится с умой на плечах. Бродяга судьбу проклиная, тащится с умой на плечах.
Что же это была за семья и как мы можем, о чем мы можем сегодня в контексте того, что ноябрь посвящен памяти ушедших в католической традиции, о чем же сегодня мы можем поговорить? Семья действительно любопытная, потому что родились первые поколения, связавшие жизнь с Сибирью, на кресах, то есть это современная Литва и Беларусь, И так уж получилось, что как раз молодость наших первых героев приходится на время наполеоновских войн, когда уже эти территории входили в состав Российской империи. Это были довольно сложные годы для этих территорий, и именно в экономическом смысле. И, как и у многих молодых людей, у Поклевских был выбор, как дальше вести хозяйство. И вот один из Поклевских, Альфонс Поклевский-Козел, решает получить образование, поступить на государственную службу. И вот интересно, сила интернета, которая действительно помогает нам обновлять наши знания. Когда-то мы считали, что Поклевские учились в Виленском университете, но, скорее всего, это было в свое время допущение или какая-то перепечатка тех сведений, которые кем-то когда-то были поданы. Нынешние сведения, благодаря новым источникам, позволяют считать, что Поклевский какое-то время учился в Петербурге, в университете. Ну и вот дальше уже семейная легенда рассказывает о том, что случайно получилось так, что он поссорился с одним высокопоставленным лицом, и нужно было очень срочно как-то обеспечить свою безопасность. Итак, Поклевский впервые оказался в Сибири. Человеком он был смышленым, ему было 19 лет. Это была первая половина 19 века, правления Николая I. В этот момент в России происходит вот такая важная техническая перемена, появляется, ну, так же, как и в Европе, но чуть-чуть, может быть, с небольшим опозданием, появляются паровые машины, появляются какие-то новые формы хозяйствования. Но прежде всего интерес наш вызывает то, что появляются пароходы, ну и паровозы. Паровозы тогда называли сухопутные пароходы. Поклевский, конечно, не может рассчитывать на то, чтобы эти новинки, с которыми он уже успел познакомиться, могли бы так быстро проникнуть в Сибирь, но, тем не менее, как мы впоследствии увидим, он очень даже неплохо сориентировался в конъюнктуре. Когда он становится чиновником в Сибири, он входит в число чиновников, которые работают при генерал-губернаторе Западной Сибири, и уже первые его поручения связаны с доставкой грузов. Ну а дальше его находчивость, умение выходить из разных ситуаций сложных подсказывают как раз начальству ему дальнейшие пути развития. И нам рассказывают многие источники о том, что губернатор Западной Сибири разрешает Поклевскому параллельно служебным занятиям заниматься также и предпринимательской деятельностью. Что в нее входило? Прежде всего, это была доставка грузов, огромные сибирские расстояния, необходимость охранять границы, требовали доставки зерна, соли, денег, оплаты. Медную кассу нужно было еще привести к точкам, где они были нужны. И этим всем занимается Альфонс Поклевский-Козел. Ну, мы еще немножко упустили, были несколько иных мест службы, то есть он еще немножко работал в Астрахани, тоже возвращался в Петербург, но чтобы уже не пересказывать монографию о Поклевский-Козел, просто сосредоточим свое внимание, что вот в это время тяжелое для Польши, потому что после восстания 1830 года Сибирь становится местом ссылки поляков, а при правлении Николая I так случилось, что не было объявлено крупных амнистий аж до его кончины. В 1856 году была объявлена первая крупная амнистия. А вот за этот период с 1830 по как раз до смерти Николая, особенно в 40-е годы, в Польше происходит множество тайных организаций, создается союзов, и, к сожалению, чаще всего они заканчиваются тем, что полиция их раскрывает или по каким-то другим причинам они дают о себе знать, но ни к каким хорошим итогам это не приводит. И в Сибирь пополняется все новыми и новыми польскими переселенцами. Какие-то люди были, конечно, из числа поляков и на военной службе. Но здесь хочется сказать, что вот Поклевский уже в первые годы своего присутствия в Сибири, он понимает, что нужно использовать труд своих земляков, но не из корыстных таких уж совсем побуждений, а из-за того, что он видит, в каком тяжелом состоянии они находятся. Иногда не очень хорошо понимающие русский язык, выброшенные на произвол судьбы, даже если у них было какое-то небольшое жалование, ну, вернее, не жалование, а содержание, как у ссыльных, это было очень и очень непросто. Ну, вы можете себе представить, как, что бы произошло сейчас, окажись вы даже не в таком подневольном состоянии, а, например, где-то в эмиграции. Как помочь себе, если вы ни с кем не знакомы?
На нем рубашонка худая, со множеством разных заплат. Шапчонка на нем арестанта и серый тюремный халат. Шапчонка на нем арестанта.
Так уж сложилось, что как раз чаще всего тех, кого ссылают, они происходят из этих, с этих самых крессов, то есть с западных окраин. И чаще всего дворяне в то время друг друга знали. Знали через какие-то общие связи. Не помочь товарищу, но это было, в общем-то, невозможно. Но, во всяком случае, в понимании Поклевского. Поскольку он находится на хорошем счету у власти, он старается каким-то образом облегчить положение своих сотоварищей. И таким образом в его предприятиях, будь это логистические конторы, или же он начинает работу над тем, чтобы запустить все же пароходы по рекам Западной Сибири, в таких вот предприятиях или же основывает фабрики, там стеклянную фабрику, фарфоровую. Об этих ранних историях жизни Поклевского на самом деле не очень много свидетельств. Иногда они встречаются в воспоминаниях ссыльных, иногда в каких-то рапортах. Но, тем не менее, более-менее мы можем понимать, как складывается его бизнес-схема. Он, как и многие, видит сильные стороны экономики российской. Сильная сторона – это как раз умение спекулировать на ценах и умение доставить в срок нужное количество там, зерна или каких-то других припасов. Второе – это умение пользоваться привилегиями. Привилегии – это монополия на определенный вид деятельности. И эту привилегию он применяет в пароходстве. Ну и третье – это, конечно, умение выстроить как раз такую устойчивую бизнес-структуру. Для российских купцов чаще всего бизнес-структурой устойчивый в бизнес давали деньги, допустим, золотые прииски. К торговле они добавляли еще и вот этот рискованный метод обогащения. Поклевский не исключение, он тоже постепенно свои возможности расширяют, но самое главное в экономике Сибири это было то, что люди занимались очень успешно винокурением. Российское правительство по-разному регулировало этот вопрос, иногда давая вино на откуп, вино или водку, правильнее сказать, или иногда там вводя акцизы, пошлины, Поклевски очень быстро освоились в этом, в этой области. И я говорю сейчас Поклевски, потому что очень скоро Альфонс понимает, что управлять большой фирмой очень сложно. И не только те, которые были сосланы, ему помогают. Ему помогает брат, который приезжает из своих имений. А недаром я говорила про наполеоновские войны и детство Поклевского. Дело все в том, что когда мы читаем этот период истории Белоруссии, там говорится о непрерывных 14 лет были годы засухи, неурожаев. В общем-то, хозяйство там в районе Полоцка, а именно оттуда семья происходила, имение Быковщина, было в довольно сложном состоянии. И вот эти сибирские вливания, так же, как впоследствии поляки будут уезжать в Канаду или в Австралию, чтобы помогать семье, и эти сибирские вливания помогают выжить белорусскому имению. Ну, мы ушли далеко. Мне, конечно, очень хочется все аспекты успеха Поклевского пересказать, но не каждый, может быть, готов слушать так долго, как мне хотелось бы рассказывать. Я просто хочу обратить ваше внимание на те успехи, которые сделали Поклевские. Вначале Альфонс, потом Альфонс и Викентий Поклевские, потом появились и другие родственники. Надо сказать, что к моменту революции 1917 года, или, как его иногда называют, Октябрьского, может быть, и часто называют Октябрьским переворотом, в Сибири было уже более 50 представителей фамилии Поклевские, которые находились с собой, между собой в разного рода хитросплетения родственных связей.
То всё, о чём państwu chcieliśmy powiedzieć. До widzenia, до новых spotkań. Проект финансованный за środków канцелярии Prezesa Rady Ministrów в рамках конкурса «Полония и поляцы за границей» в 2022 году. Публикация выражает единственные погляды авторов и не может быть утожсамяна с официальным становиськом канцелярии Prezesa Rady Ministrów.